Дарья Жарова. Сегодня 22 декабря, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В эфире «Свобода в полдень». И вот главная тема нашей программы. Американский Сенат может в ближайшие часы ратифицировать договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Белорусская оппозиция проводит акции в поддержку арестованных во время беспорядков 19 декабря, в день выборов президента. В России уменьшены декретные выплаты матерям. Прокремлевские молодежные организации на съезде в Москве определяют приоритеты. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию демократического большинства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Ратификация американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений стала, скорее всего, делом ближайших часов, после того, как во вторник подавляющее большинство сенаторов проголосовало за прекращение дальнейшего обсуждения договора. Процесс обсуждения договора в Сенате стал одним из самых драматичных политических противостояний года. Как только президент Обама привез в апреле свежеподписанное соглашение домой из Праги, у его оппонентов из числа республиканцев сразу появились принципиальные сомнения. Никто не возражал против ключевого положения договора – уменьшения запасов ядерных боеголовок до 1550 с нынешних 2200. Вопросы вызвали несколько строк в преамбуле соглашения, где, как считают некоторые законодатели, содержится увязка сокращения ядерных зарядов с ограничением систем противоракетной обороны, что неприемлемо для большинства американских сенаторов. И пункт соглашения, лимитирующий модернизацию ядерного оружия, что, по словам экспертов, может привести к снижению боеспособности американских ядерных сил. В последние дни, как стало известно, президент Обама, госсекретарь Клинтон, бывшие госсекретари Бейкер и Киссинджер звонили сомневающимся сенаторам, убеждая их ратифицировать договор. «А кто может сказать «нет», когда вам звонит Генри Киссинджер?» — с улыбкой заметил во вторник пресс-секретарь Белого дома. Во вторник о своей поддержке договора объявили несколько влиятельных сенаторов-республиканцев. Среди них Ламар Александр из Теннесси. «Я проголосую за ратификацию нового договора СНВ, потому что у нас останется достаточно ядерного оружия, чтобы смести с лица земли любого напавшего на нас. И поскольку президент гарантировал выделение 85 миллиардов долларов на ведение работ, которые обеспечат работоспособность этого оружия. Я проголосую за ратификацию, потому что мы получим возможность инспектировать российский ядерный арсенал, и потому что военные заверяют, что в договоре нет ничего, что может стеснить нас в области развития противоракетных систем». Сторонники ратификации нового СНВ говорят, что в их рядах уже насчитывается 67 сенаторов, чьих голосов будет достаточно для одобрения договора. Однако среди противников экстренной ратификации остаются руководители республиканцев в Сенате. Поэтому, как говорят профессионалы, момент непредсказуемости пока остается.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Активисты белорусской оппозиции провели во вторник вечером в Минске акцию солидарности с задержанными во время событий 19 декабря, в день президентских выборов. Тем временем задержанным россиянам только накануне поздно вечером разрешили встретиться с представителями российского посольства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Около 200 человек собрались у входа на территорию изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске, где в ожидании судов находятся арестованные 19 декабря оппозиционеры. Собравшиеся зажгли свечи и скандировали «Свободу» и «Живи Беларусь». В акции участвовали бывший кандидат президента Григорий Костусев, который был задержан в день выборов, но освобожден на следующий день, а также бывший единый кандидат от оппозиции на предыдущих президентских выборах, лидер движения «За свободу» Александр Миленкевич. Участники акции зажгли фейерверки, устроив настоящий салют. На этот раз обошлось без задержаний, и это можно объяснить довольно прозаично. Просто белорусским властям уже некуда сажать задержанных. 19-20 декабря уже было задержано более 600 человек, и поскольку в Минске для них не хватает места, некоторых перевели в следственные изоляторы в Жодино и Гродно. понедельник и вторник вовсю заработала судебная машина. В результате за день в судах Минска было рассмотрено более 400 дел, говорит правозащитница, проводящая наблюдение за судебными процессами.
В основном сутки даются, да, с 10 до 15. Все это очень дается быстро, навскидку. Адвокаты были буквально, наверное, у нескольких человек, я даже не знаю у кого. То, что мы сейчас знаем, что очень многих везут в Жодино.
В списке задержанных во время воскресных событий в Минске и 9 россиян. Среди них фотокорреспондент петербургской газеты «Мой район» Александр Астафьев. Впрочем, в списках белорусской стороны он значится как безработный. 15 суток получила 19-летняя Анастасия Рыбаченко, член политсовета Московского отделения российского оппозиционного движения «Солидарность». Ни одежды, ни еды задержанным россиянам передать не удалось. Как написал в СМС-ке Астафьев своим друзьям, с момента задержания он не ел и не пил ничего, кроме водопроводной воды и растаявшего снега. По словам Астафьева, с задержанными обходится жестко, как с врагами. В первые сутки почти не давали спать. Вместо 10 человек в автозак запихнули 26, не кормили и не хотели выводить в туалет. После отказа во встрече с российским консулом Анастасия Рыбаченко и Астафьев объявили голодовку. Посольство России в Минске вынуждено было даже направить в адрес МИД Беларуси ноту, в которой содержится просьба разрешить встречу российских дипломатов с задержанными с целью защиты их интересов. Только поздно вечером во вторник российские дипломаты смогли встретиться с гражданами России, сообщил пресс-секретарь посольства России Вадим Гусев. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень». В эти минуты начальник ГУВД по Москве Владимир Колокольцев проводит встречу с общественностью. К действиям столичной милиции привлечено сегодня особое внимание в связи с недавними беспорядками на национальной почве в Москве. И на встрече Колокольцева с общественностью присутствует наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Ну, Владимир Колокольцев только что начал свой доклад о деятельности московской милиции за 2010 год. С таким докладом он выступает по инициативе общественного совета при ГУВД Москвы. И, собственно, после этого у граждан, представителей общественных организаций появится возможность задать вопросы Владимиру Колокольцеву. Журналистов уже предупредили о том, что все-таки поскольку это мероприятие задумано как общение с гражданами, а не пресс-конференция, то журналистам вряд ли предоставят здесь слово и возможность о чем-либо спрашивать. Настоящее общение с народом, как его назвали, транслируется в прямом эфире на государственном телеканале «Вести-24», так что, в принципе, все желающие могут сейчас наблюдать за этим докладом Владимира Колокольцева, начальника московской милиции, который вот буквально несколько минут назад вышел на трибуну. Евгения.
Спасибо, Марьяна. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня начальник ГУВД по Москве Владимир Колокольцев проводит встречу с общественностью. В Москве 12 часов 14 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Беларуси 18 оппозиционных политиков и журналистов обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря. В Москве сегодня пройдет пикет против уменьшающих декретное пособие поправок в закон об обязательном социальном страховании. Сын депутата Госдумы России от партии КПРФ Нины Останиной Даниил сознался в совершении убийства. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Открытие фондовой биржи произведений искусства. Что происходит в Самарском музее Алексея Толстого? Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня независимая газета открывается заявлением, что погром Дома правительства в Минске в день президентских выборов Белоруссии 19 декабря – это провокация, устроенная властью как предлог для полного уничтожения оппозиции. Среди тех, кто попал в тюрьму 19 декабря, есть российские граждане и журналисты, в их числе журналист независимый Ирина Халип. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
«Дикая жестокость – результат политики Лукашенко», заявляет «Новая газета». Не только внутренней, но и внешней политики, при которой он не первый год успешно и попеременно обольщает то Россию, то Евросоюз. Они находятся в бесконечном ожидании его самореформации. «Новая газета» требует немедленного освобождения всех взятых под стражу и тех, кто уже получил административный арест по решению скорых на расправу лукашенковских судов, и тех, на кого следователи КГБ шьют уголовные дела. «Новая газета» требует освобождения всех граждан России, оказавшихся за решеткой. Среди избитых и брошенных в тюрьму собственный корреспондент «Новой газеты» Ирина Халиб и ее муж, кандидат в президенты республики Андрей Санников. Редакция газеты напоминает, что именно расследование Ирины Халиб о внесудебных расправах в Белоруссии легли в основу многих документальных фильмов ведущих телекомпаний. С последними известиями из Белоруссии заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Нет, никакой реакции, ну, по крайней мере, я ничего не слышал, чтобы что-то изменилось здесь. Я сейчас перед зданием КГБ Белоруссии, мы принесли передачу Ирине Халиб. Вот люди идут в немалом количестве и с большими сумками, потому что разрешено передавать до 15 килограммов. Вот, значит, эти передачи два раза в месяц, поэтому вот родные Ирины принесли сюда все, что могли. Здесь же находится ее муж Андрей Санников. Судя по всему, возможно, инкриминирование статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков от 5 до 15 лет». Это я вам говорю о тех последних подробностях. Никакой реакции на заявление «Новой газеты», безусловно, пока нет. И будет ли вообще, неизвестно. Я сегодня утром смотрел белорусские новости. Ну, это рассказы о рождественских елках, о детских железных дорогах, о погоде, о потеплении в Минске. Ни слова о том, что здесь произошло буквально на днях. По моим сведениям, белорусское телевидение объявило граду и миру, что президент России поздравил президента Белоруссии с победой на выборах. По-моему, это не так.
Виталий, сегодня ваша газета написала и о том, что административные дела рассматриваются судами в упрощенном порядке с вопиющими нарушениями законности.
Задержанные разделены на две части. Одна часть, видимо, большая часть задержанных проходит по административным статьям. И здесь суды работают в конвейерном режиме. Они начали работать на следующий день после подавления протестных акций. Ну, штампуют приговоры, это такая конвейерная история. Люди, которые знают местные реалии, и мне сказали, что такая ставка на ужесточение, если не на жестокость вообще. Допустим, за административные нарушения, за которые раньше там давали штраф, теперь это 10 суток ареста и 15 суток ареста. Насколько я знаю, нашего коллегу из Петербурга Александра Астафьева посадили на 10 суток. Здесь еще, по, опять же, официальным данным посольства, неофициальные данные другие, я о них скажу. По официальным данным российского посольства задержаны 9 граждан России. Ну, есть опасения, что им тоже грозят такие вот административные сроки. Официальные данные называют цифру 100 граждан России. Она такая круглая, поэтому, в общем, не очень, наверное, заслуживает доверия, но, тем не менее, такая цифра здесь циркулирует. Значит, вот уголовные дела рассматривает Комитет госбезопасности Беларуси, административные дела, соответственно, в судах такой общей юрисдикции. Если не будет серьезных заявлений со стороны российских властей, да, причем на очень высоком уровне, то, возможно, после этого последует какая-то реакция. А я думаю, что на заявление «Новой газеты» едва ли.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. «Новая газета» опасается, что их сотрудницу Ирину Халиб может ожидать месть вместо закона. Редакция попросила ведущие мировые средства массовой информации, коллег и партнеров взять под свое наблюдение все, что происходит сейчас с политзаключенными в Минске. И еще одна цитата из заявления. «Мы обращаемся к правительствам и гражданам Евросоюза. Принюхайтесь, газ и нефть, идущие в Европу через Беларусь, пахнут кровью». Конец цитаты. Что касается внештатного фотокорреспондента «Новой газеты» в Петербурге Александра Астафьева, он, по данным газеты, с 19 декабря находится в одном из районных судов Минска и ничего не ест и не пьет, кроме снега и водопроводной воды. Астафьев объявил голодовку, требуя встречи с российским послом в Белоруссии. 21 декабря петербургские власти официально обратились в представительство посольства Белоруссии с просьбой прояснить судьбу журналиста Астафьева. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Ираке после 9 месяцев тяжелейших переговоров между ведущими политическими силами наконец сформировано правительство. Соединенные Штаты приветствовали это событие, назвав его значительной вехой в истории страны. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Сейчас он в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, правительство сформировано. Его возглавил прежний премьер-министр Нури аль-Малики, который ведет возглавляет крупнейший шиитский блок. Однако я напомню, что по результатам мартовских выборов блок аль-Малики занял лишь второе место, и первое место получил шиитский блок, но который поддерживали некоторые суннитские группы, возглавляемые бывшим премьер-министром Аядом Аллауи, и вот эти две группы долгое время не могли решить, кто именно должен формировать правительство. После долгих переговоров, которые действительно тянулись 9 месяцев, наконец было согласовано такое решение, что Малики сможет возглавить правительство. Но при этом будет создано правительство национального единства, куда войдут и представители блока Аль-Ракия, который возглавляет Ияд Аллауи, а также курды и сторонники религиозного лидера Ас-Садра. Вот что заявил Аль-Малики о том, как он формировал правительство.
Я обнаружил, что задача сформировать правительство национального единства самая сложная для страны, столь разнообразная этнически, религиозно, партийно.
После того, как было приведено правительство, после того, как в парламенте было проголосовано по новому правительству, Малики заявил, что его правительству предстоит бороться с терроризмом, заниматься урегулированием межрелигиозных разногласий в стране, которые до сих пор иногда выливаются в акты насилия. А вот что заявил его главный соперник на прошедших 9-месячных переговорах Ияд Аллауи.
Мы желаем правительству преуспеть в его задаче служить идеалам иракского народа, который долго ждал завершения этого процесса. Мы, блок Иракия, заявляем о нашей полной поддержке правительства, и мы будем играть активную, продуктивную роль. Мы также будем работать, чтобы укрепить доверие в той мере, в какой на это будут настроены наши партнеры.
Я также напомню, что этому правительству предстоит заниматься восстановлением страны после 7-летней войны и провести страну через непростой период вывода американских войск, который должен завершиться по плану США к концу 2011 года. США приветствовали формирование правительства, об этом заявил и президент США Барак Обама, который назвал это значительным моментом в жизни страны, и госсекретарь США Хиллари Клинтон. А вот что заявил представитель Госдепартамента Филипп Кроули.
Это заняло долгое время. Существовали предположения, что США диктовали или должны были диктовать условия формирования правительства. Мы ничего подобного не делали. Мы оказывали поддержку, как и другие страны, и в конце концов иракцы сами, вместе преодолевая политические проблемы, сформировали правительство. Это важная веха.
Это было заявление представителя Госдепартамента. Евгения.
Спасибо, Валентин. В эфире программы «Свобода в полдень» был международный обозреватель Валентин Барышников. Напомню, в Ираке сформировано правительство. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня проводит съезд «Молодежное крыло Единой России», движение, известное также под именем «Молодая гвардия Единой России». На съезде прокремлевская организация выберет новых руководителей и выработает стратегию на период выборных кампаний 2011-2012 годов. Как сказано в официальном пресс-релизе, «Молодая гвардия Единой России» собирается эволюционировать и вобрать в себя все лучшее из предыдущего опыта. Вот в чем именно наработали опыт молодогвардейцы, рассказывает Данила Гальперович.
Молодую гвардию Единой России, или сокращенно МГЕР, долгое время считали самым респектабельным прокремлевским молодежным движением. Все-таки МГЕРовцы существуют не сами по себе, как остальные юные любители власти, а составляют юниорское подразделение партии власти. Возможно, именно поэтому скандалы, потрясшие молодую гвардию в этом году, были громче, чем примерно такие же неурядицы у их менее родовитых коллег по цеху. Сначала во время тушения летних пожаров в России юные единороссы отметились тем, что поучаствовали в этом тушении с помощью фотомонтажа. Позже, когда был избит обозреватель Коммерсанта Олег Кашин, все вспомнили, что на интернет-сайте «Молодой гвардии» был размещен прямой призыв к расправе над этим журналистом. Так или иначе, МГЕР решила встряхнуть ряды, и о новых задачах молодежного крыла «Единой России» в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель политического департамента этой партии Алексей Чадаев.
Стоит задача вернуть себе политическую улицу, стоит задача стать площадкой диалога между самыми разными молодежными средами и субкультурами, и футбольными болельщиками, и молодыми кавказцами, и многими другими. Она должна стать кузницей кадров для правящей партии, потому что понятно, что на сегодняшний день как бы кадровый состав партии – это все-таки люди, там, скажем, из путинского и чуть младших поколений.
Основным конкурентом «Молодой гвардии» за симпатии лояльного власти юношества остается движение «Наши». Политолог Владимир Прибыловский говорит, что два этих прокремлевских движения – отличаются в нескольких главных вещах.
Отличия между ними следующие. «Наши» находятся под полным контролем Василия Якименко, который это движение основал. Ну а поскольку Якименко, он, в общем-то, ставленник Владислава Суркова, то через Якименко «Наши» находятся под полным контролем Владислава Юрьевича Суркова. «Молодая гвардия Единой России» не совсем такая, потому что в ней представлены, так же, как и, собственно, в партии «Единая Россия», не одного Суркова, а разных высших чиновников кремлевских. То есть там есть отчетливая клиентела Бориса Грызлова, есть сторонники или ставленники Володина, ну и так далее. Второе отличие «Молодой гвардии» от наших, оно может быть даже более важное. Дело в том, что в «Молодой гвардии» в основном дети, племянники, двоюродные племянники начальников, крупных чиновников и бизнесменов. Актив «Наших» — это в основном выходцы из социально неустроенных семей, во многом даже иногда просто низов общества.
Для некоторых мгеровцев их организация уже стала социальным лифтом наверх. В частности, губернатор Псковской области Андрей Турчак не только сын друга Владимира Путина, но и выходец из «Млада единороссов». Но даже прокремлевские аналитики говорят о том, что «Молодая гвардия» должна стать чем-то большим, чем просто клуб детей начальников. О том, что молодогвардейцам нужно все начинать заново, говорит президент фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Усилий было много потраченных, страстей было много, но результат не очень впечатляющий, что признают, насколько я понимаю, сами мгеровцы. Я оставляю в стороне всякого рода инсинуации в отношении их, потому что инсинуации преувеличивают скорее их дисциплину и влиятельность. Я думаю, что сейчас задача как бы в каком-то смысле заново начать организацию.
Видимо, символом перемен в «Молодой гвардии» станет высланная из США шпионка Анна Чапман, вопрос о вступлении которой в эту организацию, по информации некоторых сетевых изданий, уже решен. Тогда, вероятно, гимном МГЕР может стать песня «С чего начинается Родина», с недавних пор опять вошедшая в моду. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Имеют ли право мастера культуры выступать с политическими заявлениями, рассуждает кинорежиссер Александр Сокуров. Время гостей в 19.07, ну а сразу после выпуска новостей. В России уменьшены декретные выплаты матерям. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии 18 оппозиционных политиков и журналистов обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря. США и Евросоюз решительно осудили действия властей Беларуси по подавлению демократии. В Москве сегодня пройдет пикет против поправок в закон об обязательном социальном страховании, уменьшающих декретные пособия. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил пятерых участников беспорядков на Манежной площади 11 декабря к штрафу в 1000 рублей. Как сообщает Интерфакс, подсудимые были признаны виновными в неповиновении законным требованиям милиции. Сын депутата Госдумы России от партии КПРФ Нины Останиной Даниил сознался в совершении убийства своего делового партнера. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию демократического большинства. Суд Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двоим обвиняемым в убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева. Игорь Лукшич, чья кандидатура была предложена на пост премьер-министра Черногории, заявил, что считает своей первоочередной задачей начало переговоров по вступлению страны в ЕС. На прошлой неделе Черногории был предоставлен официальный статус кандидата в члены Евросоюза. Вблизи японских островов Огасавара в Тихом океане сегодня произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков равнялась 7,4. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В Мексике число жертв взрыва на нефтепроводе возросло до 29. Южная Корея намерена в четверг провести широкомасштабные учебные стрельбы вблизи спорной границы с КНДР на западном побережье. В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве в 13:00 по местному времени пройдет пикет против поправок в закон об обязательном социальном страховании. Эти изменения уменьшают декретные пособия. Перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития соберутся беременные женщины и семьи с детьми. По мнению организаторов пикета, в результате изменения законодательства женщины потеряют до 100 тысяч рублей декретных и до 10 тысяч рублей ежемесячных пособий. Государство же на этом сэкономит до 80 миллиардов рублей в год. Новая редакция закона вступит в силу 1 января следующего года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Через неделю после президентского послания, которое Дмитрий Медведев практически полностью посвятил повышению эффективности государственной политики в области детства, российский лидер подписал поправки в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Согласно новой редакции закона, размер пособий уменьшится минимум на треть. Поправки меняют порядок перерасчета пособий по беременности и родам и выплаты по уходу за ребенком. Раньше платили практически ту же зарплату. Брали сумму, заработанную за год, и делили на количество отработанных дней. Начиная с будущего года, для того, чтобы рассчитать среднедневной заработок, возьмут зарплату, начисленную за 2 года, и поделят на 730 дней. Это 2 раза по 365 дней. От новой системы пострадают женщины, проработавшие меньше 2 лет, бравшие за 2 года больничные, отпуска, у которых менялась зарплата за этот период, рассказывает один из организаторов сегодняшнего пикета Анастасия Ермакова.
Пикет, на котором мы планируем увидеть около 50 беременных женщин, которые придут выразить свое недовольство вот новыми поправками, которые приняли в наше законодательство. У нас в стране теперь будет новый расчет декретных и пособий по уходу за ребенком. Самая такая категория, которая больше всего пострадает, это беременные, потому что многие женщины, они, принимая решение там полгода, там 7 месяцев назад, оставлять им ребенка или нет, они руководствовались тем, какие деньги они получат. У многих это рассчитано просто до копейки, то есть на что потратят декретные, на что будут тратить пособия по уходу, потому что их ипотеки, кредиты. А сейчас женщины поставлены просто перед фактом, что денег своих многие из них не получат. В лучшем случае они потеряют немного, в худшем случае это просто 10 раз пособие будет меньше. С огромное количество женщин, и это, конечно, целая волна возмущения и недоумения. Многие пишут, что уже просто несколько дней рыдают, потому что они совершенно не представляют, как будут жить. Многие матери-одиночки, вот банальный пример, пришла девочка молодая после института, проработала там несколько месяцев, забеременела, ушла в декрет. По старому законодательству она получит очень хорошие выплаты. Вполне можно на них прожить и прокормить ребенка. По новому законодательству она получит просто копейки. Об этом законе просто никто не знает. Очень старался, чтобы никто о нем вообще ничего не узнал. То есть не знают врачи в женских консультациях, не знают мамочки, которым там декрет через месяц, они вообще ничего не знают, они уверены, что будут считать по-старому, и ничего не знают про эту новую систему. Поправка эта, она очень путанная. Я читала один бухгалтерский форум, сами бухгалтера не признают, что очень много непонятно. Те, кто с этим разобрался, у них такой вывод один – обобрали.
Это была Анастасия Ермакова, организатор разрешенного московскими властями пикета против снижения декретных пособий. Он пройдет сегодня перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития. Акция протеста беременных женщин уже прошла ранее в Санкт-Петербурге, и в ближайшее время планируется проведение таких пикетов и в других российских городах. Эксперты считают, что новый закон вряд ли будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, хотя именно об этом так много и трогательно говорил президент в своем ежегодном послании. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Поправки в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Лейла Гениатуллина попросила прокомментировать депутату Госдумы от «Справедливой России» Оксану Дмитриеву.
ущемляют прежде всего права беременных, потому что, во-первых, там расчет идет, исходя из 2 лет, расчет пособия по беременности и родам. Карьера, особенно у молодых женщин, а беременная женщина – это молодые женщины, то есть у молодого поколения, она идет по восходящей. Поэтому зарплата каждый следующий год больше, чем зарплата по предыдущему году. Тогда, когда объединяют и делают за 2 года, то таким образом снижают базу средней заработной платы, с которой считаются беременности и роды. Дальше, если не хватает до этих лет, то берут, исходя из минимальных размеров оплаты труда, что тоже снижает их пособие по беременности и родам. Поэтому они здесь совершенно правы. Мы голосовали против данного законопроекта «Справедливая Россия». Как раз обращали внимание, что основными жертвами этого законопроекта будут именно женщины, которые получают пособие по беременности и родам. А это основное пособие при рождении детей, потому что оно существенно больше, чем пособие при рождении детей, не говоря о том уже, что пособие по уходу за ребенком меньше, до 1,5 лет.
Почему так получается? С одной стороны, Медведев все свое послание практически посвящает детям, и вдруг подписывает вот буквально через неделю вот такие поправки.
Дело в том, что черт всегда в деталях кроется, потому что то, что этот закон снижает пособие по беременности и родам, это нужно в нем разбираться и смотреть, как исчисляется средний заработок. Потому что, когда этот закон вводился, никто, естественно, Медведеву не докладывал о том, что он уменьшает начисление по беременности родом.
В эфире «Радио Свобода» была депутат Госдумы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева. В России уменьшены декретные выплаты матерям. И президент Дмитрий Медведев подписал изменения в соответствующий закон через неделю после оглашения послания Федеральному собранию, основным содержанием которого стала поддержка детей и семьи. Как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» во Владимире Роман Михайлов обращался к жителям и гостям города.
Не знаю, я не слышал вообще, что у нас поддерживают как-то семьи с детьми.
С одной стороны, государство только рекламирует какие-то действия. Реальных шагов и реальной поддержки, действенной, оно не оказывает. С другой стороны, а я вам вообще не инкубатор, чтобы вам для государства налогоплательщиков рожать.
Если я надумаю в ближайшие годы жениться, то у меня фактически не будет квартиры, не будет возможности ее купить, как бы, потому что цены на недвижимость вообще просто астрономические, это нереально. Ну, честно говоря, насчет материнского капитала я в курсе. Единственное, только мне бы как бы хотелось, чтобы это все как-то делалось гораздо быстрее.
Только то, что в средствах массовой информации я могу слышать, это как бы, наверное, недостаточно. Зарплаты очень маленькие. Хотелось бы, чтобы в каждой семье было детей больше. Но будем надеяться на то, что изменится что-то в лучшую сторону в нашей стране.
Земельный участок, ну дайте, это его надо же обрабатывать, строить что-то. А где денег взять? А что вот тебе его дадут, его просто перекупят и будут на этом же спекулировать опять же назад. Непродуманно, конечно. Это же должно быть, если бы раздают, чтобы люди действительно могли его благоустроить. А не просто так, спекуляцию развернуть и все.
Да, материнский капитал. 300 тысяч единовременно. Какой уровень цен? Не знаю, если сейчас его еще заменят на эти участки, то мне кажется, это вообще глупо.
Вот объясните мне, зачем многодетной семье земля, если у них нет денег, чтобы построить на ней дом себе? У нас и не рожают по одной простой причине. Нет денег вообще ни на что.
Так владимирцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете действия властей по поддержке семей с детьми. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Во вторник в Москве был официально представлен журнал «Миграция. 21 век», который учредили весной этого года одноименный фонд и Союз журналистов России. Презентация сопровождалась дискуссией о том, как остановить националистический психоз в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Учредители журнала – Союз журналистов России и фонд «Миграция. 21 век». В общественный совет этого издания входит председатель Союза журналистов Всеволод Богданов, демограф Анатолий Вишневский, экономист Евгений Гантмахер, директор Центра миграционных исследований Елена Тюрюканова и еще много других заметных экспертов в области миграции. Журнал выходит раз в два месяца. У каждого номера есть главная тема. Например, первый номер был посвящен мигрантам и деньгам, второй – интеграции мигрантов, третий – отношениям мигрантов с другой частью общества. Журнал больше похож на информационно-аналитическое издание. Во втором номере появляется интервью с директором Федеральной миграционной службы России Константином Рамадановским. В третьем номере интервью с Михаилом Федотовым, председателем президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Мы решились на презентацию уже когда в свет вышли три первых номера, и мы увидели, что журнал вызвал интерес у читателя, признается главный редактор журнала «Миграция. 21 век» Лидия Графова. А кто этот читатель? Спрашиваю у правозащитницы Светланы Ганушкиной, одного из авторов журнала.
Ну, это и не журнал для мигрантов. Это журнал для меня, вот, например, потому что там освещаются все темы, касающиеся миграции, на достаточно серьезном уровне и в то же время, ну, можно сказать так, человеческим языком. Это журнал для тех, кто интересуется миграцией, для ученых, и это для представителей миграционных служб, безусловно, тоже интересный журнал.
По поводу вот событий на Манежной площади были там...
Ну, это немножечко рано, но, конечно, это будет освещено, безусловно. Мне кажется, это очень важно. И в первую очередь, вот, о чем я собираюсь говорить, это о причинах того, что это происходит. Основная часть общества оказывается маргиналами. Это вообще очень страшно. Не мы первые, это ведет к фашизму. И, конечно, в этом виноваты не только власти, и в этом виноваты и мы, потому что мы не сумели привлечь большую часть молодежи к себе. Нет преемственности идеологии, нет преемственности нравственных принципов, нет преемственности идей. А если государство интересуется молодежью, то это делается по теперешнему принципу не помочь, не поддержать, а использовать. И мы видим, что вот эти вот наши, это то же самое, что фаши. Это молодежь, которая во многом продается за какие-то блага, которые она получает.
Именно в связи с недавними событиями на Манежной площади презентацию решили объединить с дискуссией на тему, как остановить националистический психоз в нашей многонациональной стране. Слово главному редактору журнала Лидии Графовой.
Очень много мифов про мигрантов, что мигранты не нужны России, что мигранты отнимают рабочие места у россиян, что мигранты сильно увеличивают преступность. Но люди у нас привыкли искать врага в том, кто рядом, кто наиболее доступен. И в этом, кстати, политика государства, все эти межнациональные жуткие разборки, они целенаправленно насаждаются. Это нужно для того, чтобы канализировать протестное настроение в сторону самых простых, самых незащищенных. Ведь на Манежной и там в других местах, там не просто они выходили против мигрантов, там неосознанный протест, который зреет в семьях, да, во всех семьях сегодня, чувствуя, что что-то не так в России. Ну, а им, этим мальчикам и девочкам, кто-то сказал, вот, бей по наехавших, это очень-очень опасно. И наша цель, если ее кратко сформулировать, это убедить, что лозунг, слоган «Россия для русских» – это бомба под Россию.
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов считает события на Манежной площади продуктом политтехнологов.
Нелепо в стране, где падает народ, народное население, устраивать межнациональную резню там. Это попытки общества увести от каких-то насущных проблем, забот. Вот этот журнал, он как раз говорит о сути происходящего и о том, как миграция вообще обогащает. Миграция – это очень полезное явление. Вторая проблема, я думаю, это журнал, конечно, хотелось, чтобы он был большим тиражом, чтобы он больше уделял внимания и больше помогал тем людям, кто попал в положение мигранта. Здесь должна быть прагматика. Что сделать, чтобы себя чувствовать защищенным? Какие у тебя права? Какие возможности?
Читателя ждет сюрприз. В третьем номере журнала написано, что с января 2011 года распространение журнала станет платным. В редакции сообщили, что платная подписка планируется для государственных служб, а для общественных организаций журнал по-прежнему будет бесплатным. Хорошая бумага, цветные фотографии и качественные экспертные статьи у журнала уже есть. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии 18 оппозиционных политиков и журналистов обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря. В Москве сегодня пройдет пикет против уменьшающих декретные пособия поправок в закон об обязательном социальном страховании. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Таковы новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Договор СНВ. Обама дожал республиканцев.
Комментарии экспертов.
Активист Франок Вечерка о судьбе белорусской оппозиции.
Право автора.
Скромное предложение. Кирилл Кобрин о том, почему власть боится лезгинки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России в 2011 году состоит около 2 миллионов 200 тысяч человек против примерно 2 миллионов прогнозируемых по итогам нынешнего года, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Сейчас в стране, по его словам, зарегистрировано около 1 миллиона 540 тысяч безработных. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста экономики в 2010 году всех стран, входящих в так называемую группу БРИК, за исключением России. Сообщается, что оценка роста ВВП Бразилии повышена с 7 до 7,6%, Индии с 8,5 до 8,7%, а Китая с 9,7 до 10%. Прогноз роста экономики России понижен до 3,7%, в том числе из-за засухи нынешнего лета. Российский концерн «Газпром» и компания «Нафтогаз Украины» подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия по добыче метана из угольных пластов на украинской территории. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия. Ранее «Газпром» заявлял о готовности создать с компанией «Нафтогаз Украины» еще одно совместное предприятие по разработке нефтегазовых месторождений на украинском участке шельфа Черного моря. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, в первом квартале 2011 года планирует повысить цены на свою продукцию, сообщил президент компании Игорь Комаров, не уточнив, каким может быть размер этой индексации. Последний раз «АвтоВАЗ» повышал рекомендованные розничные цены в сентябре, в среднем на 2%. В Соединенных Штатах фондовый индекс Standard & Poor's 500 накануне превысил уровень 12 сентября 2008 года в канун банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers, с которого началась наиболее острая фаза мирового финансового кризиса. Индекс, впервые представленный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в 1957 году, отражает динамику котировок акций 500 крупнейших по своей капитализации компаний, которые торгуются на ведущих фондовых биржах США, Нью-Йоркской или NASDAQ. Курс доллара на сегодня 30 рублей 72 копейки, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 47 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Челябинские власти готовятся к суду с Министерством обороны. Горожане уже четвертый месяц жалуются на подземные толчки, сотрясающие их дома. На днях были опубликованы результаты сейсмологической экспертизы, подтверждающие, что землетрясения провоцируют взрывы на полигоне. Военные, между тем, свою вину отрицают. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Челябинск по-прежнему трясет. Жители высотных домов нескольких районов города вот уже четвертый месяц почти ежедневно ощущают сильные толчки, из-за которых вибрируют стены и ходит ходуном мебель. Люди звонят в службу спасения, организовавшись в группу, обращаются к властям, пишут президенту, звонят на прямую линию премьер-министру. Рассказывает Андрей Ботов, один из активных участников инициативной группы, расследующей причины землетрясений.
Первый толчок, по моей вот собственной статистике, ощутили 2 сентября. И с тех пор, как бы, вот статистика ведется, толчки усиливаются с каждым разом, то есть это уже и по информации МЧС, звонков стало у них больше, и по моей собственной информации в группе прибавляются людей. Толчки усиливаются, толчки повторяются 3 раза в день примерно.
В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявил результаты экспертизы, которую в течение месяца проводили сейсмологи из Екатеринбурга. У специалистов нет сомнений в том, что Челябинск и другие города области сотрясает из-за ликвидации боеприпасов на Чебаркульском полигоне. Говорит Аркадий Овчаренко, старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук.
Звуковая волна, она оказывает основное негативное воздействие на здание сооружения в городе. Данными сети GPS-мониторинга, таких вот антенн, колебания зданий на уровне 5-6 этажа могут достигать и 8 мм, в отдельных случаях до 15 мм. И вот такие колебания, они должны ощущаться людьми, как качание зданий. Многочисленное воздействие таких звуковых волн на здания может вызвать отдельные слабые нарушения. Такие нарушения нами тоже были обнаружены. Это разгерметизация межпанельных слоев и отдельные трещины в панели.
Впрочем, уже месяц назад большинству челябинцев тот факт, что дома трясет из-за взрывов на полигоне, казался вполне очевидным. Однако сами военные все отрицали. В середине ноября в Челябинск прилетел замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На Чебаркульском полигоне было произведено несколько взрывов, но в областном центре они отозвались очень слабо. Вот что сказал тогда журналистам начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполковник Сергей Смирнов.
Мы не виноваты. Разбирайтесь, мы не виноваты. Мы привезли веские аргументы. Был замминистра обороны. Мы подорвали гораздо больше боеприпасов в тот день, в его приезд. Не как говорят там на интернет-сайтах, там меньше, там специально показательно, а именно больше, гораздо больше. Везде были установлены сейсмодатчики. Ни одни сейсмодатчики ничего не зафиксировали.
На днях появились сообщения об ощутимых подземных толчках от жителей Миаса, города, который находится неподалеку от Чебаркуля. Губернатор Михаил Юревич оповестил всех о результатах экспертизы в своем твиттере, добавив, что область собирается подавать в суд на Министерство обороны. По словам заместителя главы администрации Челябинска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Егора Ковальчука, неизбежно встает вопрос о возмещении ущерба конкретным пострадавшим. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и администрация намерена помочь горожанам добиться справедливости.
Администрация города Челябинска выйдет с инициативой о проведении рабочих встреч с представителями Министерства обороны, которые ответственны за вот эти мероприятия, с целью уменьшения негативных последствий. В случае, если эта инициатива не будет поддержана, предоставляем свое право обращения в правоохранительные органы.
Между тем, военные поставили под сомнение выводы, сделанные комиссией геофизиков, сославшись на то, что к работе экспертов не были привлечены представители Министерства обороны. Сами эксперты предвзяты и малокомпетентны. Вот как прокомментировал эти заявления сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.
Военные пытаются как бы дезавуировать это заключение, говоря, что город платил за это заключение деньги, и поэтому вроде как эксперты за наши деньги сделали заключение, которое нас устраивает. Ну, ерунда полнейшая.
Во вторник стало известно, что подземные толчки ощутил на себе и губернатор области Михаил Юревич, заявив на пресс-конференции, что волна бьет в двухэтажный дом и шатает двери. В эту пятницу губернатор встречается с заместителем министра обороны страны. Как заявил Юревич, если свою вину военные будут отрицать, областные власти подадут на ведомство в суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Свобода в полдень». Григорий Спектор восстановил в Камерном музыкальном театре в Москве похождение повесы Бориса Покровского. Спектакль оказался совершенно современным, считает наш обозреватель Марина Тимашева.
В 1978 году Борис Покровский поставил в Камерном театре «Похождение повесы» впервые в России. Тогда сочинение Стравинского на сцену пускать не хотели. Геннадий Рождественский, он тогда был музыкальным руководителем театра, говорит.
Все равно приходилось все это пробивать. Поразительная энергия и вера Бориса Александровича в то, что он делал, дало жизнь этому сочинению.
В 1978 году над постановкой вместе с Борисом Покровским работали Геннадий Рождественский и Иосиф Сумбаташвили. Восстановлением занимались режиссер Григорий Спектор, художник Юлия Акс и главный дирижер театра Владимир Огронский. Но на премьере за пульт вновь встал Рождественский. Маэстро объясняет это отношением к Покровскому.
Это вызвано преклонением перед этим мастером. Огромным мастером.
Геннадий Рождественский обещал продирижировать похождение повеса еще раз в мае и очень высоко оценил спектакль.
Впечатление от постановки такое же, какое было 32 года тому назад. Это тоже шедевр.
Известно, что Стравинский написал «Похождение повесы» под влиянием живописи английского художника XVIII века Уильяма Хогарта. Это жанровые сатирические зарисовки. Но Уинстон Оден и Честер Колман переработали сюжет. Если картины Хогарта были связаны более с литературой Филдинга или Свифта, то либретто наполнено внутренними перекличками с Фаустом или портретом Дориана Грея. Юного художника, легкомысленного бездельника Тома Рейквелла, посещает Ник Шэдоу. Он сулит своему подопечному богатство и славу, увозит его из пасторального имения от его возлюбленной Энн в Лондон, наряжает в модные тряпки, почует всевозможными яствами, таскает за собой по светским тусовкам. То, что за все эти развлечения придется платить, а его спутник – дьявол, Том поймет слишком поздно. В 1978 году не существовало никаких высоких технологий, поэтому оформление сделано просто, но это простота гения. Мы попадаем в мастерскую художника. Большие рамы занавешены серой тканью. В первой сцене ее снимут с левой рамы, и мы увидим резные кроны деревьев и деревянную калитку. Действие начинается в саду в английском имении. Уже в следующей сцене мы застаем героя в Лондоне, в борделе. Падает драпировка с правой рамы. На картине изображены девушки легкого поведения. Но в картины вписаны фигуры людей, да так мастерски, что временами нельзя отличить настоящего человека от нарисованного. Персонажи словно сходят с полотен, на наших глазах оживают. Вот она, подлинная театральная иллюзия. На перестановку декораций не тратится ни минуты времени. Оформление несет серьезную смысловую нагрузку. Путь от одной картины к другой – это путешествие из рая в ад, которое и совершает наш герой. Очень современная опера говорила о похождениях повесы Покровский в 1978 году. Увы, она оказалась еще более современной в 2010. При этом у Покровского не было никаких концепций. У него была идея, и она состояла в том, что нужно во всем следовать музыке, а потому его режиссура нигде и ни в чем не противоречит партитуре. Григорий Спектор вернул зрителям спектакль великого мастера. И я обращаюсь к режиссеру с вопросом.
Почему вы восстанавливаете спектакль Покровского, и почему именно этот?
Покровский – это спектакли его. Они в Большом театре почти все сошли. В нашем театре тоже в какой-то мере. И наш громадный долг перед ним, чтобы его произведение было на сцене нашего театра. У него есть хорошие спектакли, есть очень хорошие, есть шедевры. И, безусловно, в этом ряду «Похождение повесы». Поразительный человек, поразительное царство ему небесное.
О спектакле «Похождение повесы» мы разговаривали с режиссером Григорием Спектором. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Косторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, час прессы, ведущий Виктор Резунков. Итоги политического года и прогнозы на 2011 обсуждают председатель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Час прессы сегодня в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередной ракетный обстрел израильской территории из Газа начался сегодня.
Голосование по договору об СНВ следует провести до того, как...
Тимошенко, действуя умышленно и исходя из...
Видите, по голове дали синяк под глазом, ай-яй-яй, ну ты же сам хотел...
Беларусь еще предстоит проделать большой
свободный
путь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».